Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это же ведь пятница, 19 августа на календаре. Доброе утро. Здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «О лучших друзьях каждого мужчины». Начинается! Шаловливые ручки чьи-то зарубили телеграм на компьютере, откуда идет у нас стрим. Чьи-то шаловливые ручоночки. Ну что он вам сделал, этот телеграм, я хочу спросить у вас, коллеги. Что он вам, на хвост наступил или что он сделал? В общем, я к чему? Я к тому, что обнаружил это только сейчас, когда нужно было запускать стрим уже, а телеграма нет здесь у меня. Нет, все, снесли, закрыли. И я поэтому в телегу не могу перебросить вам стрим сейчас. Так что, ну пусть это послужит толчком к развитию еще большей насыщенности нашего сообщества ВКонтакте. ВКонтакте стрим идет, еще раз проверю, сейчас, секунду. Да, да, все идет, есть ВКонтактики, заходим, 94.8, говорит Москва, сюда с удовольствием, всегда вы можете, я хотел бы сказать, что, может быть, даже не то, что вы можете, но обязаны заходить, но вас никто не обязывает, но можете. И еще одно приятное сообщение, помимо того приятного сообщения, с которым я вас уже познакомил. Сегодня пятница. Пятница натуральница. Пятница тот самый день, когда мы позволяем себе поменьше чего-то ненатурального и побольше чего-то настоящего. Но в принципе все остается по-прежнему. Проверяем акустику, просыпаемся. Здесь с нами уже Антон, доброе утро. Здесь просто Сергей, Вовка, Игорь. Здравствуйте и приветствую вас. Саня Патрушкин, Василий. Пока смога нет глубокого. Я вижу, что с каким волнением присылаете вы фотографии этого рассвета. И с надеждой на то, что воздух останется в Москве сегодня чистый. В Рязани по-прежнему продолжаются пожары. We'll be yours for the taking. It's in the making. И надвигающийся на Москву смог обеспечивает нам потрясающее небо. Правда? Конечно, с взвешенными частицами это связано в воздухе. И неприятным запахом. Елена Искунцева, доброе утро. Дэн Павлов, шеф-комендор Евгений Пантелеев. Приветствую. А кто рано встает, тот всю информацию получает, Дэн Павлов. Сказал же про Телеграм и про трансляцию. Подходите к началу программы, и тогда будете обладать всей полнотой информации.
Ю. В движении.
Ю, не подошел сюда к шести. Не знаю, что трансляции в телеге сегодня не будет. Так, по движению, ведь это же рубрика «В движении», 7373948. Если вы сейчас на внешней стороне третьего транспортного кольца, нет, не так, если вы на Носовихинском шоссе и пытаетесь въехать в Москву, вы знаете, что у вас там ДТП в левом ряду в 5.36 прямо перед Москвой случилось. Еще где-то на севере МКАД проблема, секундочку, вот она здесь, Лосиный остров, внутренняя сторона Московской кольцевой, километр... Километр, это какой километр? Никогда не знаю, как определять километры. В общем, посреди Лосиного острова у вас до Ярославки и до Щелковского примерно одинаково. И вот здесь, на внутренней стороне, дорожно-транспортная. Второй ряд в 5.43 произошло. Еще из ДТП больше не вижу пока ничего. Только сплошь копающие человечки. Есть ощущение, что на Профсоюзной у вас начался какой-то... Чего-то новое. В районе Академической там закрыли разворот до 31 декабря. А когда? Нет, нет, это старенькое что-то. Это я просто не знал о том, что там у вас так тоже не очень хорошо. Ну все, нормально. А, нет, не нормально. Вот у Волгоградки. Это съезд с разворота Новорязанское шоссе, Волгоградский проспект. Так, чтобы съехать с Новорязанки на внешний МКАД, вам нужно сделать такую дугу большую. Вот эта вся дуга стоит почему? Потому что потом в самом финале этой дуги, когда нужно уже съезжать, вклиниваться в МКАД, средний ряд, правый ряд. Здесь случилось непоправимое. Ну, в смысле, поправимое, но я надеюсь, что поправимое. Но, как всегда, мы не можем проезжать. У нас не получается, у вас не получается освобождать правый ряд. Ну, заранее уходите с правого ряда, там, где вы видите, что сейчас с эстакады или с разгонной полосы, или с дублера кто-то будет съезжать и втискиваться к вам в ваш правый ряд. А вам придется делать такое сосредоточенное лицо и смотреть в одну точку прямо перед собой и не уезжать никуда, не пропускать никого. И вы так смотрите, а он такой думает, ну мне же нужно въехать, я же скорость здесь развил, чтобы быстро сравнять свою скорость со скоростью потока на МКАД. А вы так, еще такое лицо, и так едете, а он так вам в бок, а вы так прямо, он в бок, а вы думаете, ну ладно, случится ДТП, все равно ты будешь виноват. Так как будто бы от этого кому-то легче будет. И так, а и он тоже, и вот в результате вы вот так вот и стоите сейчас на разворотной эстакаде в районе Волгоградки. Плюс 19 в Саратове и пасмурно. Игорь Валерьевич, доброе утро вам. Ну, Саратов, это что же, может быть, и пасмурно. У нас тоже, кстати, было плюс 19 только что, а уже плюс 20. Ощущается, как 19. Это за Москворечье. И синоптики обещали на сегодня отдохновение нам. Они говорят, ну, передохните. Нет. Передохнете, говорят они. Ну, передохнете вы. В эту пятницу у вас будет 22 градуса выше нуля, всего лишь свободно, легко подышите. Еще одну пуговичку сможете расстегнуть, и так вот, чтобы свежий воздух входил. Фиг там. 25 сегодня. Никаких 22. 25. Никаких 22 и завтра. 24. А потом снова начинается, и следующая неделя, вторник, среда и четверг, это уже, я вам так скажу, это уже перебор. 33, 33, 33. Это вторник, среда и четверг. Потом 32, 30, 25 к воскресенью. Все это не точно. Но, как показывает практика, неточности случаются в погоде тогда, когда нам обещали что-то хорошее. А вот и здесь может быть не точно. А если какая-нибудь жесть какая-то, то здесь точно будет жесть. Может быть, даже еще более жестяная, чем нам обещали. Так что к следующей неделе сваливаем куда-нибудь, я не знаю, в Карелию. Сидим там вот так вот. По подбородок в Ладоге и ждем, пока здесь все это закончится.
Моторы.
Да, хорошая погода. Хорошая погода перебором не может быть. Но вы считаете, 33 это хорошая погода? То есть вся планета стонет, издыхает, пересыхают реки, появляются голодные камни, а вы называете это хорошей погодой. Однако месье знает толк в извращениях. Еще раз, в телеге трансляции нет, потому что нет телеги. Мои добрые коллеги снесли все телеги. И поэтому в телегах трансляции нет сегодня. Так, дальше, что у нас, значит, по событиям? Нет, не про Хеннесси, но не тот, который коньяк, а про тот, который автомобиль. Про это чуть позже. А пока интересное. Я давно говорил, что у нас с вами огромное количество недорассмотренных возможностей помогать государству. Ну, то есть снабжать его денежкой, ну, финансировать. Мы как-то упущения какие-то вот со стороны фискальных органов. За массу вещей можно брать деньги дополнительные. К примеру, почему останавливаться только на турникетах? Да вот только на турникетах входа в метро. Ну почему? Ведь смотрите, почему вы не можете взять дважды оплату за вход в автобус? Потому что двери в автобус одни. Ну, в смысле, вот двери, вот здесь ты вошел, должен заплатить. Но когда мы в метро попадаем, ведь мы же проходим еще один кордон. Сначала мы должны попасть на станцию метрополитена, а потом уже мы должны попасть только к турникету, чтобы заплатить за проезд. Вопрос. А почему вход на станцию остается бесплатным? Ведь это же двери. Это двери, которые могут закрываться и открываться для каждого отдельно. Во-первых, это двери. Во-вторых, это двери, которые технически изнашиваются. Покрытие станции технически изнашивается. Механически вы истаптываете его своими ножищами. Своими ручищами вы толкаете постоянно двери безбожно. И больше того, вы толкаете их так, как будто бы вы их ненавидите. Вы не можете просто открыть дверь, входя в станцию метро. Вы должны ее так толкнуть, чтобы она отлетела, а потом дала полбу тому, кто идет за вами. И все на свете. Это странно, почему до сих пор вход на станцию метро бесплатный. Это интересно. Интересно, почему вход в подъезд бесплатный. Ладно, мы не можем взимать плату за то, что вы попадаете в свою квартиру. У вас есть ключ от квартиры. Но ведь никто не обязан позволять вам просто так заходить в подъезд. Больше того, если подумать, да и выходить из подъезда можно было бы платно. Выходить из подъезда. Потому что это даже, наверное, интереснее было бы выходить из подъезда платно. Ровно так же выходить из станции метро. Вы куда-то приехали, и вы же сначала выходите по эскалатору, поднимаетесь, потом вы через турникет и выходите из станции метро. Но почему вы должны бесплатно выходить? Нет, не так, не должны. Почему вы можете бесплатно выходить из станции метро? Я не понимаю. Есть огромные статьи доходов, огромные финансовые возможности. В такие суровые времена, как сейчас, эти финансовые возможности не должны ускользать из-под бдительного ока нашего фискального и вообще экономического аппарата. Это странно. Я к чему? Я к тому, что... Но хорошо, что в этом деле наметились подвижки. Ну, какие-то подвижки уже есть, и то, что казалось вам природно бесплатным, вообще данностью, положенные вам по праву рождения на планете Земля, этих вещей бесплатных становится все меньше и меньше, и мы можем только приветствовать это. Водителям придется платить за ожидание при выезде из Белоруссии. Бесплатно выехать из республики можно будет только в Россию. Ну вот. В настоящий момент на большинстве белорусских пограничных пунктах действует бесплатная система электронной очереди. При этом, чтобы избежать очередей, автомобилисты могут за деньги забронировать время, в которое хотят пересечь границу. Теперь же правительство страны отменило платное бронирование конкретного времени выезда, но ввело плату за регистрацию в обычной электронной очереди. Распоряжение уже подписал Александр Лукашенко. Кстати говоря, ведь не каждый же человек может сподобиться стоять в очереди на границе, правильно? Но совершенно каждый, так или иначе, раз в неделю или чаще, стоит в очереди в какой-нибудь другой, в магазине, к примеру. А эта очередь почему бесплатная? Но мне кажется, что Retail мог бы включать ожидание в очереди к кассе уже в чек. Ну, то есть фиксированная плата, которая ты вот ты стоишь в очереди, и ты уже можешь сразу прямо заплатить там за, ну, какие-то 50 рубчиков с человека, а с 10 уже 500, а со 100 уже 5000. А с 1000 уже 50 тысяч. И так мы посмотрим, что... И так мы начнем помогать ритейлу, нашим торговым сетям выживать в эти непростые времена. Для того, чтобы попасть в зону ожидания на границе, необходимо будет получить специальный номер. Пока правительство не определило его стоимость. Однако сейчас за запись на определенное время нужно заплатить около 750 рублей. Плату потребуется произвести только за въезд, выезд из Беларуси. Въезд в страну останется бесплатным. Пока, я бы добавил. Ну, пока. Электронную платную очередь вводят на большинстве пограничных пунктов. Сейчас подобный режим действует на нескольких границах с Польшей, Литвой и Латвией. Порядок работы системы, а также стоимость выезда из страны определит правительство. При этом въезжать и выезжать из республики в Россию можно будет бесплатно. Еще одно упущение на фоне всех остальных упущений. Это интересно. Прекратить им подсказывать не могу. Я не могу прекратить подсказывать правильные решения нашим чиновникам, потому что, ну сколько вы можете выдержать, глядя, как кто-то вам близкий, кто-то не безразличный вам, совершает ошибки раз за разом, наступая на грабли. Ну, вот сколько вы можете смотреть на это? Ну, какое-то время ты посмотришь, а потом скажешь, ну, хватит уже. Там, ну, хватит. Ну, смотри, ну, ты уже видишь, что, ну, что же, мы теряем, всей семьей теряем деньги. А когда деньги теряет государство, деньги теряет каждый гражданин. Ну, это же понятное дело. Да, ничего в оплату... Алексей Портер говорит, все уже включено. Ничего в оплату не включено. Поэтому я считаю, что инициатива правильная, здравая. И, как всегда, правильные и здравые инициативы подсказывают нам наши соседи. Это очень, очень правильно. Хорошо. Да, теперь перейдем к рекордам. Я бы хотел, чтобы красоту показать. Еще раз, за трансляцией сегодня, граждане, за трансляцией сегодня идем в ВКонтактик. ВКонтактике трансляция идет, ВКонтактике. Потому что в тележеньке она не идет. Есть тут какая-нибудь? Я не знаю, это отсюда звук идет? Да, отсюда. Хорошо, все, пусть будет тогда отсюда звук. Что мы смотрим? На что мы теперь, на что мы смотрим? Ой, звук какой. Американский гиперкар Хеннесси Веном F5 обзавелся открытой версией Родстер. Она претендует на звание самой скоростной серийной машины без крыши, поскольку спроектирована под максимальную скорость выше 482 километров в час. В движение приводится битурбо-восьмеркой 6,6 с пиковой отдачей 1842 лошадиные силы и 1617 ньютон-метров крутящего момента. Посмотрите на этого Таноса среди автомобилей. Коробка передач семидиапазонная, семиступенчатый, вероятно, робот. .482 километра в час с открытым верхом. Разгон должен занимать сильно меньше 3 секунд. Но сильно меньше, там каждая десятая секунда на вес золота. Не могу, еще раз давайте посмотрим это дело. Сильно меньше, это 2,6 секунды. До сотни разгон, это никакого электричества. Это эти самые мертвые динозавры. На динозаврах работает штука. Съемная композитная панель вместо крыши весом 8 килограммов. Всего крепится с помощью 4 быстросъемных болтов и 2 защелок. Секцию можно хранить в сумке специальной из шерсти мериноса. Кто такой меринос? Сейчас узнаем. Либо ее можно установить на пьедестал, созданный командой Хеннесси, и этот пьедестал поставить где-нибудь у себя в гостиной. Цена, брат, цена. Цена. Жаль, что нет цены. Нет, есть. Жаль, что, наоборот, жаль, что есть цена. Теперь мы видим эту цену. Елочки-палочки. Всего будет выпущено 30 экземпляров. И каждый из экземпляров оценивается примерно, ну так, плюс-минус в районе 3 миллионов, уже неважно чего, долларов. Или 180 миллионов рублей. Все, это из рубрики «Красота». Красота по-американски. Так, доброе утро, и вам тоже доброе утро. Голова не оторвется, если высунуться в лобовую. Оторвется, конечно, еще и с корнями. Доброе утро. Ну, в смысле, если на такой скорости. Да, слушаю, здравствуйте.
Роман, да.
Доброе,
ну,
приветствую.
Оторвется голова не только от скорости, но и от цены. Ну. И шерсть мериноса — это самая дорогая шерсть в мире, которая...
А я правильно ударяю его? Он меринос, не меринос какой-нибудь, там?
Да,
меринос.
Да, нет, да. Меринос, да. Это такая лань, у которой очень нежная шерсть, и которую снимают только вручную, только в определенное время, и только в определенной какой-то провинции, только там правильный меринос. И они очень редкие. Поэтому я, конечно, понимаю, что автомобиль стоит, наверное... таких чугунных денег, и именно из-за того, что там такой чехол. Потому что шерсть меринос шьют...
Слушайте, а у меня тут про овец нарисован, что это овцы. Но большие. Порода тонкорунных овец, наибольшее поголовье которых... ладно, хорошо, давайте сейчас я покажу вам. Смотрите, вот это лицо мериноса, когда он узнал, что его шерсть будет использована использована для того, чтобы сделать сумку. Он такой: what the f... И что-то еще, но дальше мы уже не слышим. Вот это он. Смотрите, какие они. Какие они. Похоже на мальчика Мишлен, но только на... Ну, а это так, это, ну, овцы. Я бы сказал, что это среднее между что-то... между каким-то сказочным персонажем. Смотрите, какие они огромные. Они дико громадные просто. И вот шерстью этих штуковин, из шерсти этих штуковин будет сделана сумка. Так, порода овец, из их шерсти получается тонкая, но теплая ткань. При такой скорости камеры не налетят. Комары, конечно. Нет, не налетят. Ну, в смысле, но вы же знаете, что в какой-то момент воздух уплотняется с ростом скорости физического объекта. Наша атмосфера так мудро устроена, что она с ростом скорости становится плотной. Вообще все с ростом скорости становится плотным, уплотняется. Даже время уплотняется с ростом скорости. Так вот, когда скорость растет, то аэродинамический поток при правильном аэродинамическом сопротивлении и правильной аэродинамической конструкции автомобиля, тот самый аэродинамический поток, он обтекает автомобиль, и он срывается таким образом с ветрового, с верхней кромки ветрового стекла. Вы видели, да, что там тип кузова такой не совсем кабриолет, он больше на таргу даже похож. То есть сзади двигатель расположен сзади и уже за подголовниками. Ну, еще раз посмотрите на этот автомобиль, на всякий случай. И уже за подголовниками сзади. Сейчас, секундочку, я вам его дам вот так. И звучок, конечно, видите? Ну, примерно как тарга, то есть вот здесь как раз видно. То у вас крыши, как таковой, не очень много. У вас такая не просто небольшая панель над головой человека, над головой миллионера, или, ну, миллиардера, скорее всего, потому что просто миллионер вряд ли сможет позволить себе этот автомобиль. Вот, и тогда получается, что поток, срываясь на высокой скорости, он не успевает завихриться таким образом, чтобы оторвать вам голову и комаров туда набросать вам. Нет, он будет обтекать автомобиль так, как если бы крыша все равно была. То есть это такая виртуальная крыша получается. Стекло выдерживает 520 градусов нагрева Цельсия. То стекло из какого-то специального материала. Ну, я называю его стекло, просто потому что оно прозрачное. 520 градусов. Двигатель — это заднедвигательный автомобиль с расположением сзади. И заднемоторный. И, соответственно, вы видите, двигатель — это не новость, это такое уже использовано было европейскими производителями. Новость то, что 520 градусов, вот на что рассчитано стекло. То есть вы можете приготовить себе самого мериноса. Из его шерсти у вас будет сделана сумка, а самого мериноса вы пожарите на гриле прямо на стекле моторного отсека.
Моторы.
Да, еще за каждый день. Так, тут вы возвращаетесь к оплате всего. Не, ну, мне просто понравилась новость. Извините, я от мериноса снова прыгну к таможне. Мне понравилась новость о платной очереди. Платная очередь — это что-то такое еще до недавнего времени не освоенное нами, но нам предстоит освоить еще массу всего. Массу всего мы сможем освоить. Почти 500 000 внедорожников General Motors отправят в ремонт из-за ремней. Эта новость должна была появиться здесь вчера, когда мы говорили об Узбекистане и о сборке автомобилей. О сборке автомобилей GM, в частности, компании General Motors в Узбекистане, в частности, Таха. Я думаю, вот пришью сюда эту новость, но потом подумал, что вам и так не сладко, правильно, любители американских автомобилей? Ведь вы в среднем заплатили по 5 300 000 за каждый свой автомобиль, в то время, когда мы, покупатели отечественных автомобилей, заплатили в среднем за каждый автомобиль всего по 800 с небольшим тысяч. Вот. А вы по 5 миллионов. Это пересчет итогов, помните, да, итоги июля, и я просто взял общее количество автомобилей, проданных, американских, и сумму, на которую они были проданы. И получилось, что более 5 миллионов стоит средний американский автомобиль. Это самые дорогие автомобили на территории Российской Федерации в июле, во среднеизвешенной перспективе. То есть, когда мы размазываем стоимость всех автомобилей на все автомобили, и потом ровненько их делим на равные отрезки. В США объявлен масштабный отзыв внедорожников General Motors. Оказалось, что мексиканский поставщик ремней безопасности. И вот здесь уже все. То есть, когда мы говорим мексиканский поставщик, и чего бы ни было мексиканский поставщик, это будет, конечно, все так себе, если только это не кактусы. Вот кактусы, я думаю, они могли бы поставлять очень качественные. Все остальное так себе. Вспоминается что-то там про какие-то 12 друзей Оушена и мексиканское производство игральных костей. Так вот, он нарушил производственный процесс, мексиканский поставщик ремней безопасности. Кто попадает? Escalade, GMC Yukon, но это нас не интересует, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe 21-22 модельных годов. Они там, для этих автомобилей, могут быть поставлены дефектные ремни третьего ряда. Речь идет об автомобилях, произведенных с 11 ноября 2019 года по 27 мая этого же года. Ну, здесь все, можно остановиться. Хотя, на самом деле, масштабы еще впечатляют. В сервисные центры направят 484 155 экземпляров Cadillac Escalade, ну и всех перечисленных моделей. Нам можно расслабиться, потому что наши-то не пользуются мексиканскими ремнями безопасности. Ни Escalade, ни Tahoe. Правильно? Ну, я надеюсь, во всяком случае. Это было бы накладно для компании поставлять ремни сюда из Мексики. Поэтому мне кажется, что наших это не коснется. Потому что я далек от мысли, что вы могли приобрести из американцев что-то еще, кроме Tahoe и Escalade. А что вы еще могли в июле покупать? Ну, я не думаю, что вы брали какие-то меньшие кроссоверы, и уж точно там седанов никаких не осталось, поэтому исключительно те 65 автомобилей, что проданы были американцами в июле, это исключительно Escalade и Tahoe, я уверен в этом. Для GM это не первый крупный отзыв, в конце, все, апрель, уход из России... И отзыв заодно сразу 11 тысяч экземпляров Cadillac Escalade из-за возможной некорректной работы подушек безопасности. Но это нам уже плевать, потому что это было давно.
Моторы.
6.34, моторы, мы продолжаем. И сейчас еще какой-нибудь красоты хотелось бы вам подкинуть. Сейчас, секундочку. Нет, это почему здесь Kia? Речь вообще про другой автомобиль идет. Не, никаких Kia. Это когда мы пытаемся шутить с вами на тему того, что... вы не шутите, я шучу. На тему того, что автомобили, нам все равно, какие автомобили, пусть приезжают хоть из Эфиопии, из Нигера, еще откуда-то. Это только отчасти. отчасти шутка. Вы знаете, что в каждой шутке есть доля шутки. А вообще-то я говорю серьезно. Потому что... И вот подтверждение того, что это действительно серьезно. Есть страна Вьетнам. Вы знаете, да, страна Вьетнам. Сейчас мы... Ну, в смысле, это тот самый Вьетнам, который... Американцы, вы помните, после того, как прокоммунистическое правительство пришло, там, 60-е начало, вот, тот самый Вьетнам, из-за которого, в том числе из-за которого, вероятнее всего, убили Кеннеди. Кстати говоря, Оливер Стоун, наш друг большой, снял... Так, подожди, пока, Винфаст, постой на паузе. Оливер Стоун снял большое кино, как убили Джона Кеннеди, и оно вышло. Премьера случилась вот несколько дней назад буквально. На Кинопоиске можно посмотреть. Посмотрите, это очень круто. Ну, как всегда, у Стоуна круто. Стоун же снял, помните, и художественный фильм с Кевином Костнером, по-моему, в главной роли, о расследовании убийства. Вот. А сейчас документалочка, которая, в общем-то, не оставляет уже никаких сомнений, что это было убийство, заговор спецслужб, и уже прям с именами, вот со всеми этими делами. Вот. Но про Вьетнам. Полная официальная форма названия страны — Социалистическая Республика. Боже мой, какие вы хорошие. Обнять и плакать. Ой, флаг видели какой у Вьетнама? Это красный флаг с желтой звездой прямо посередине. А герб у Вьетнама — это тот самый, что на звездочке, на этой намазе, этой ядреной, вот это. Социалистическая Республика Вьетнам, государство в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай, на западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Значит, территория 331 тысяча километров, население 99 миллионов человек. Ну и все такое. Ну, то есть, хорошая, продвинутая технически страна. Так было всегда. Мы помним это. Вьетнамский автопроизводитель VinFast, которого ждали в России, пока не торопится в нашу страну. И вот, ну, в смысле, есть другие дела, может быть, чуть поважнее. Зато наращивает продажи в США. Компания запустила продажи электрического кроссовера VFE 36. Но это не он. Сейчас мы смотрим на какой-то другой кроссовер, правильно? Это что-то другое. E35, E36. А, это вот их здесь парочка должна быть. Ну, в общем, что-то из этой серии, из того, что вы видите. Я напомню еще раз, трансляция сегодня ВКонтакте исключительно. Исключительно ВКонтакте, а в Телеграме будет потом. Потом, когда мы высечем всех причастных к тому, что телегу снесли с компьютера рабочего. Значит, вот эти наращивается производство этих автомобилей. Ну, сам по себе факт наличия вьетнамского автомобиля уже интересен. А когда мы видим, как он выглядит, тут тоже становится вдруг непонятно, возникает вопрос, а как, когда вы успели это сделать? Где? Делали вы его в тех же катакомбах, в которых отсиживались от напалмовых штормов, которые вам устраивали американцы? Вы там отсиживались и заодно проектировали электромобиль? Или как? Как получилось так, что вдруг у вас раз и вот настолько классно выглядящий автомобиль? Ну, вот настолько интересно. Но в данном случае речь скорее идет даже не столько о самом автомобиле, сколько о тех перспективах, которые открываются перед покупателями. Они обещают, что вернут вам $7,500 или 450 тысяч рублей по нынешнему курсу вернут каждому автовладельцу. Там есть небольшая хитрость, конечно. Это для этого вам нужно... Сначала для этого вам нужно заплатить $200 невозвратной предоплаты за автомобиль. Похоже немножко на Жухолова, конечно, какое-то, на пирамиду какую-то. Заплати $200, которых тебе не вернутся, но потом за эти $200, когда ты получишь автомобиль, ты вправе рассчитывать на вычет из его стоимости в $7,500, но сначала вы должны обратиться за получением льготы государству. И только в том случае, если по независящим от кого? Если по независимым от него самого причинам... А, от компании по независимым причинам выплата не получится вами, от государства, тогда сама компания заплатит вам 7,5 тысяч долларов минус от стоимости автомобиля. Сколько же стоит автомобиль сам на самом деле? Честно говоря, не очень понятно. Сейчас я посмотрю, а что, собственно, представляет из себя этот автомобиль. VF8, VF9. Сейчас мы как раз видим эту пару. В максимальной комплектации и с максимальным запасом хода будет составлять от 3 до 4,5 миллионов рублей, когда эта новость 12 мая. Это новость от 12 мая. Я с ней вас знакомил тогда же, 12 мая, об этих автомобилях. Младшая среднеразмерная модель VF8 двухмоторной силовой установкой 402 лошадиные силы. А старшая 82 киловатт-часа. Ну, там запас хода приличный от, там, от 420 до 470 километров в час. Это при такой-то мощности. А какой? 402 силы. И есть еще одна. Вот, давайте дальше будем смотреть на автомобиль. 5,5 секунд до сотни. Цены, заявленные для Европы компании VinFast, 43 тысячи евро. Для старшей модели VF9 предлагается та же силовая установка, те же модификации, базовой батареи хватит на 438 километров, разгоняется не так быстро, 7,5 секунды, но зато проезжать может без подзарядки до 600 километров. Интересно еще и то, что никогда эта компания не проектировала автомобили как таковые, и это дебютом можно назвать, потому что до этого VinFast делали скутеры, электрические скутеры, и вдруг это как если бы, мне кажется, вот вдруг АвтоВАЗ сделал сейчас, даже не АвтоВАЗ, нет, Минский мотоциклетно-велосипедный завод. Вдруг сделал кроссовер, похоже на что-то вот такое. С другой стороны, мы видим красивые картинки, красивые рендеры. Я сейчас еще раз промотаю. Пока что мы не видим по-настоящему живых автомобилей. Ну, таких живых, серийных по-настоящему. Пока что это все в графике выглядит очень красиво. А на деле, вот когда дойдет до дела, тогда и посмотрим. Но пока добрым американцам предлагается заплатить по 200 долларов сноса за право приобрести этот автомобиль потом, когда он появится. Так, я не могу настроить трансляцию в Телеграме, Дэн Павлов. Какой вы настойчивый и непонятливый. Нет, Телеграма, чтобы его настроить, нужно настроить Телеграма. Телеграм снесли у меня на компьютере, нет самого Телеграма. Как я вам скажу, что... Ну, настройте двигатель в вашем автомобиле. А автомобиля-то у вас и нет никакого. Так вот и не могу я вам ничего настроить. А я не понимаю, а что мешает вам зайти к нам на сайт? говоритмосква.ру. На сайт. Просто вот на сайт зайти и на сайте смотреть. Или ВКонтакт. Вы что, не можете зарегистрироваться ВКонтактике? Давайте я вам помогу. Присылайте эти пароли и все такое. Что еще у нас здесь? Ремень безопасности, шерсть. У вас какое-то, я смотрю, пятничное настроение. Оно такое, как бы это сказать? Оно уже такое вальяжное. Оно уже такое... Ну, как бы это сказать, такое... Отдыхать скорее, чем участвовать в дискуссии. Может быть, это все потому, что темы связаны все больше с каким-то американским рынком, чем с нашим. Давайте перейдем в нашу с вами действительность.
Моторы.
Согласно официальным данным Всемирной базы данных камер контроля скорости, прикиньте, есть всемирная база данных контроля скорости. Это планетарная абсолютно. Всего в мире установлено 105 622 комплекса, позволяющих в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил дорожного движения. Интересно, то есть мы обязаны передавать туда информацию о наших камерах. А если не передадим, то что, еще санкции какие-то? Эксперты проанализировали количество камер, расположенных в 107 странах, и оказалось, что 2/3 или 62 829 устройств установлены в Европе. При этом абсолютным лидером по количеству средств фиксации в автоматическом режиме правил нарушения правил дорожного движения является Россия. В нашей стране установлено 18 393 дорожные камеры. Из них 13212 следят за соблюдением скоростного режима. 2842 контролируют проезд транспортных средств на запрещающий сигнал светофора. Потом за Россией с количеством 16997 дорожных комплексов расположилась Бразилия. Специалисты считают, что большое количество автоматических камер связано с масштабами стран и развитой дорожной сетью. Замыкая тройку по количеству камер Италия. У меня предельно простой вопрос. Чего вам не хватает в камерах? Для начала давайте, давайте проголосуем и очень быстро. Давайте. Два быстрых голосования. Может быть, их будет три. Но я пока вижу два. Камер фиксации, автоматических камер фиксации нарушений правил дорожного движения вам мало. Вам не хватает. 134, 21, 35. Нормально. Ну, вот как раз, вот как раз хорошо. Вот теперь, вот это хорошо, все. Значит, их мало, либо достаточно, либо много, перебор. 134, 21, 35. Камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, мало, нужно больше. 134, 21, 35. На сегодняшний день. Маловато. Это просто телефоны обычные, братцы. Я фиксирую один неутешительный факт. Что-то вы расслабились, что характерно. Вы забыли, как забираться в окна к любимым женщинам. Вы забыли, как голосовать. Это просто, нужно просто взять телефон и позвонить. 8-495 и далее. 134-21-35. 134-21-35. Считаете, что камер автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения на сегодняшний день мало? Должно быть больше. 134, 21, 35. Достаточно. Вот, ну, прямо вот, вот хорошо. Вот сейчас уже и хорошо. 134, 21, 36. И, наконец, считайте, что их много. Но это уже перебор. Ну, просто вот, ну, невозможно для души нарушить. Для души так чисто просто, чтобы... Ну, как бы не чувствовать себя всего лишь небольшим винтиком в этой огромной машине, этой огромной системы. Чуть-чуть свободки вдохнуть хотя бы, ну, капельку. А не можешь, потому что все равно большой брат бдит за тобой. Камер много, нужно бы поменьше. Ну, то, что их много, об этом косвенно свидетельствуют результаты исследования. Россия – мировой лидер по количеству камер наблюдения за нашими дорожными правонарушениями. 134, 21, 35 камер мало, нужно еще. 134, 21, 36 камер достаточно, все, расслабимся, давайте заниматься чем-то другим. И 134, 21, 37 наконец, камер много. Много. Нужно уменьшать. Нужно как-то что-то с этим делать. 7373948. Чего не хватает? Какие камеры? Где? Прямо вот точно с указанием мест, я думаю. Прямо вот точно с указанием тех правил, которые, как вам кажется, нарушают. Тех пунктов правил нарушаются. А это еще камерами не фиксируется. Я, если честно, вот от дорожной сети камер жду, ну, пожалуй, вот так вот, максимальной степени ожидания нахожусь по поводу фиксации опасного вождения. То, о чем речь идет уже очень давно, то, что мы никак сами для себя не могли сформулировать, а что же это такое, это за опасное вождение. Потом, когда мы, наконец, сформулировали, что это там не сразу несколько перестроений на не очень протяженном маршруте, ну, там, отрезке дороги, что это бесконечные перестроения, что это поджимание сзади, мигание фарами или резкое оттормаживание, чтобы проучить, это все хорошо. Но это не будет работать, пока мы не научим камеры это фиксировать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман, Сергей Москва. Ну, слушайте, да. Моргание фарами, это что, тоже опасное вождение?
Но, ну, нет, но оно же, моргание фарами, оно же идет после того, как вы поджимаете.
Истерично это моргание камерами.
Я вас умоляю. Камера понимает звук громкий выхлопа мотоцикла.
Да ладно, это если. Ничего. А где такой штраф, хоть один кому пришел такой? Зафиксировали уже?
Ну, придет еще. Придет, а чего вы думаете?
Сейчас гораздо проще. Уже давно пытались, но не сделали. Во-первых, штраф за отсутствие страховки. Это раз.
Так ну, уже же вроде бы с апреля же, да, как будто в автоматическом режиме.
Да. Техосмотр для тех, кому нужен техосмотр. За страховку не наказывают до сих пор.
За страховку.
Вот, почему-то вот тут как-то упорно они не хотят это вводить. Что-то боятся, наверное. Потому что у нас уже многие люди, видимо, но не в Москве, конечно, где-то в провинции ездят же без страховки.
Хотя так, там камер-то нет. Никогда. Еще.
И второе, среднюю скорость.
Не хватает. То есть вы да. апологет средней скорости?
Я, да.
А юридическая сторона у вас не самая? Не...
Ну, пускай будет юридическая сторона правильная.
А как вы ее правильно сделаете?
А это уже не мои проблемы.
Не, ну, в смысле, ну, не, ну, подожди секундочку, вы мне... И мне не хватает еще продолжительности жизни 1000 лет, чтобы мы жили по 1000 лет. Но мы же должны исходить из физически допустимых этих...
Ну, это немножко несопоставимые вещи. Это продолжительность жизни 1000 лет и штраф за среднюю скорость.
Нет, ну, так, ну, я, ну, юридический ну, наверное, аспект, юридический аспект, он, я имею в виду дух закона, не столько буквы по букве закона там может быть, я имею в виду дух закона, сам факт того, что у вас не зафиксировано нарушение, прямо, не зафиксировано. Ну так, ну потому что у вас, вы спрашиваете, а где конкретно я нарушил? А вам говорит, мы не знаем. Ну,
математика-то есть.
Ну так вот... Так вы
автомобиль с пункта А в пункт Б выехал.
Так я про это и говорю, что юридический математика, но если вы скажете, да. что ты убийца, он спросит, почему? Потому что ты был в этом здании где-то между 7-м и 15-м этажами. Извините меня, но между 7-м и 15-м этажами была масса людей. Вы мне покажите точно, привяжите меня к месту. Привяжите меня к месту нарушения. Можете это сделать? Они говорят, нет, не можем. То есть вы считаете, что этого...
Я придумал, как это сделать. Да нет, ну это нужно иногда сделать, потому что этот рваный ритм, который, да, вот эти гонщики, которые гоняют и встраиваются, когда перед камерой нас тормаживаются.
Нет, я не спорю, ну, в смысле, может показаться, что я спорю, но на самом деле это я не спорю, потому что когда я спорю, то я спорю. Да, это самое. Нет, я просто, ну, я выслушал вас хорошо, чего не хватает, каких нарушений. Значит, средняя скорость, это понятно. Мне лично, честно, ну, как бы средняя скорость, я за то, чтобы было все безопасно. Это да. Но я ровно так же понимаю, что когда мы начинаем вольно относиться к юридическим аспектам, вольно, то это в результате заканчивается, даже ради благих намерений каких-то мы это делаем вольно, то заканчивается это все равно большими проблемами. Все равно большими проблемами. Потому что это потом подтягивает, ну, так постепенно подтягивает какие-то вольные отношения к другим аспектам. К другим аспектам, уже более серьезным. Ну, постепенно, но мы так устроены. Но откуда, вы думаете, появилось вот это, дай ему палец, он руку откусит? Откуда? Вот это именно отсюда и появилось. Или заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет. Это же все про нас, про природу человека, не про дурака. Это и про умных тоже. В большей степени даже про умных. Потому что это о природе человека. Поэтому, когда мы допускаем вольное трактование, вольное отношение к юридическим аспектам, а мне кажется, что четкая фиксация и привязывание конкретного человека к конкретному правонарушению или преступлению, это один из основополагающих принципов юриспруденции. Ну, то есть, если... Это же не уголовка. Здесь речь не идет о мотивах, там, таких как желание убить, к примеру. Это административное право. И здесь вольное трактование такое. Мне не нравится, короче говоря. Мне оно не нравится. Это вольное трактование. Все, ставьте лучше камеры тогда. Если вы хотите... Почему камера на среднюю скорость, вот эти комплекс фиксации средней скорости, вызывает у нас все эти вопросы? И фактически, почему существует вот эта проблема отсутствия привязки к точному месту нарушения? Потому что есть всего два комплекса. На въезде, на замеряемый участок, и на выезде. Окей, вы хотите настолько досконально меня контролировать? Ну, тогда раскошеливайтесь и ставьте через каждые 50 метров камеры. Вот я вам, вы говорите, ну, пусть придумают, как привязать. Я уже придумал. Ставьте, вешайте фактически, чтобы это была не форма речи, а фактическое положение дел. Вешайте на каждом столбе камеру. Так, чтобы у меня не было промежутка, когда я не попадаю в поле зрения камеры. Чтобы я все время ехал в камерах в каких-то. Все время, каждый раз за мной следили камеры контроля скорости. И все. И все мы будем понимать, что нет таких участков на дороге, где мы не под бдительным объективом камеры. И мы будем ездить по правилам. Или мы будем ездить, мы будем тут же понимать. Вот ты такой бросаешь взгляд на спидометр, а у тебя там вместо 80 85. И ты такой, а, да, точно, все, уже штраф. Все, железно штраф, железно. Без вариантов, без каких-то. Железно. И в результате, вот вам, пожалуйста, мы вышли из положения. Вешайте на каждом столбе камеры. А вы спросите, за что? Что они вам сделали? А я вам скажу, вешайте, пусть фиксируют. Камеры дисциплинируют, конечно, но и бесят тоже, конечно. Особенно, когда поймают. Макс Л. Ну, естественно, ну, конечно, бесит, когда поймают. Да, что у нас с голосованием? Голосование вот у нас какое. Камер много. На сегодняшний день вы фиксируете в Москве слишком большое... А, нет, мало наоборот. Первое же мало. Да, мало, достаточно много. Вы фиксируете недостаток камер в Москве. Но как-то не хватает. Побольше бы их еще. 28%. Считаете, что камер достаточно. Давайте 12%. То есть вынесем такую консолидированную позицию. То есть так или иначе, вы за то, чтобы их было либо столько же, либо больше. 40%. Столько же, либо больше. 40%. Но людей, считающих, что камер много... Их 60%. Давайте тогда я спрошу вас. Извините, я не дал вам слово, не дал вам трибуну. И вот вам трибуна, пожалуйста, на 4 минуты. А каких камер много? Можно я у вас уточню? 7373948. Ну или напишите. Ну, мне кажется, звякнуть проще, чем писать сообщение в телегу. Говорит МСК-бот. Вот где я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Латиница. Это одно слово. Говорит МСК-бот. Ну, вы уже и так знаете. Проще тогда ГЛОНАСС фиксировать. ГЛОНАССифицировать. Вот, я придумал слово. ГЛОНАССифицировать все автомобили и ГЛОНАСС научить следить за скоростью. Правильно, Сергей Волк, я вас понимаю? Так мы к этому идем. Мы идем к тому, что автомобили будут представлять из себя в недалеком будущем полностью замкнутый комплекс фиксации всего. Фиксации с открытым кодом доступа, так, чтобы госорганы могли всегда видеть, что происходит с нашими автомобилями. Это в будущем. И я думаю, что на пути у этого стоит только проблема создания такого гипермозга. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Который мог бы обрабатывать такой массив информации в режиме реального времени. Да, слушаю вас. Извините. Доброе.
Валерий зовут. Доброе утро, Роман. Вот 4 дня назад вы эту тему уже поднимали. Я обратил внимание, по МКАДу едешь, сейчас на каждом четвертом столбе висят камеры. Вот вы не могли бы уточнить, для чего и зачем их повесили?
Чтобы следить.
И дело в том, что, знаете, вот если по внешней едешь, они направлены на внутреннюю сторону.
Угу.
Вот это событие какое-то.
Вы знаете, мне кажется, что не все камеры фиксируют нарушение правил дорожного движения. Я думаю, количество камер на МКАД обусловлено тем... Спасибо вам за... Не буду жечь деньги ваши телефоны. Я думаю, что количество камер на Московской кольцевой обусловлено тем предложением, настойчивой просьбой от ГИБДД не останавливаться в результате ДТП. Вот у вас ДТП случилось мелкое, и вас просят не останавливаться. Я прошу вас, ГИБДД просит. Жизнь сама показывает, что все колоссальные проблемы с потерями человеческих жизней на МКАД, вот то, что мы видели в последнее время, эти перевернутые КАМАЗы, взрывающиеся эти бензовозы и все остальное, все эти ДТП связаны исключительно с одной причиной. Наезд на препятствие. В качестве препятствия всегда выступает стоящий автомобиль. Автомобиль, он остановился по какой-то причине. И повторное ДТП. Это главная причина смертей на Московской кольцевой. ГИБДД просит вас, не останавливайтесь, если случилось ДТП. Не стойте, съезжайте в безопасное место. Вы говорите, ага, вам-то плевать на это, а я потом, у меня будут проблемы со страховкой. И вот чтобы точно, совершенно каждый квадратный метр площади МКАД был под этим самым, под взглядом, что он попадал в поле зрения камер. Камер должно быть много. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман, Александр. Ну, вы знаете, вот лично я не вижу проблемы в этих камерах, объясню почему. Вот, вот у меня установка плюс 20 разрешенный. Вот, и можно либо ограничитель на машине поставить, либо круиз-контроль там включить, и так далее. Вот, проблема, вот недавно ездил по М4 дом, и пока не знаю, вполне возможно попал на две ламбушки. Дорожные работы, дорожных работ нет, и знак 50, и там вот мобильная камера стоит. Вот, вот это вот, считаю, как-то с этим надо бороться. А стационарный, ну, снимают и пусть снимают.
Вы знаете, опять же, смотрите, чтобы проверить какую-то идею, нужно довести ее до предела, до абсолюта. Значит, в чем проблема сейчас? Сейчас проблема в том, что вы не знаете, есть камера или нет камеры. Точно не знаете, даже если вам Яндекс подсказывает. И поэтому время от времени позволяйте себе отвязаться. Отвязаться немножечко. А если бы мы точно знали, что камеры по-любасу есть везде, вообще просто вот гадалки не ходи, везде любой квадратный метр просматривается камерами, больше не просматривается, а они фиксируют все ваши нарушения, так и не было бы проблем, согласитесь. Мы бы все это знали и ходили бы строем, как эти цыплята на детсадовском утреннике.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 19 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого. Вот именно каждого. Мужчины. Да, мужчины. Заходите. Так, что мы здесь видим? Мы видим здесь... Ага. Ну, хочется что-нибудь такое, просто чтобы... И навалилось что-то, чтобы по-настоящему... Нет, это, наверное, не очень. Сейчас я вот думаю, что бы нам такое интересное... Или ничего, нормально пойдет. Не, давайте, если перцев, так что-нибудь такое, что по-настоящему нам всем нравится. Что заводное, ведь это же пятница. Она должна подготовить нас к чему-то. Ух, здесь мы по классике пойдем. Я пойду. И вас поведу. Ну давайте уже пойдем же. Но, перцы, раздуйте меха, продайте талант. Щелковское шоссе, там, где всегда стоите перед Москвой, поселки Восточные, там сегодня тоже стоите, но плотнее, чем всегда, потому что еще ДТПшечка у вас там. The gender of a generation, the birth of every other
situation. Look your way, let go your meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything I'm steering. Can't stop the spirits when they need you. Mob shops are happy when they feed you. J-Fucks are flyers in the G-top. Birds get blown.
Вот интересное дело. Вроде бы пятница, должно быть движение поплотнее, а напротив, на севере МКАД все хорошо, и даже на внешней стороне, только перед Алтуфьевкой небольшое затруднение. Рейни ВДНХ внутрь, в город, сюда, в центр, со стороны области дорожно-транспортная, но сама Ярославка тоже удивительным образом едет лучше. Зато на востоке проблемы, как всегда. Если не на въезд, восточные магистрали тоже едут неплохо, кстати говоря. Куст восточных, Волгоградка, Рязанка, Энтузиастов, Щелковская. Все вроде бы едет, а внутренний МКАД стоит от СВХ до Дзержинского. На М4 прямо перед МКАД тоже ДТПшечка.
Can't stop addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not to life of imitation. Distant us into the reservation. Default the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. To be a best friend, Eastside love is living on the West End. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Don't write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the rave meant. Kickstart the golden generator. Sweet talk, but don't intimidate her. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Two, maybe even three of these. Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
Моторы. Ну вот так уже хорошо стало. И так как-то можно и дотянуть, мне кажется, до этого самого того, что мы называем вечер пятницы. Сейчас, секундочку, я на секундочку отойду. Ну, не то чтобы, а хочу посмотреть. Нормально, нормально все, вижу Москва-Сити. У меня просто Москва-Сити комплекс башен. Это такая некая сигнальная штука. Лакмусовая наша бумага, которая показывает прозрачность атмосферы. И атмосфера прозрачна. К этому времени вчера уже все было затянуто. Я в телегу даже специально повесил две картинки, снятые из одной и той же точки, Москва-Сити в обычное время, и то, что было вчера. Вчера, конечно, затянуло, как-то Роза Ветров сыграла над нами злую шутку. И принесло из Рязани прям много дыма-дыма. И тут же вспомнился 2010-й, торфяники эти горящие. Стало как-то не по себе. Но потом вроде бы ничего, очистилась атмосфера. Так, не едет Волгоградка, утверждает Петр. А в каком месте Петр не едет Волгоградка? Потому что я вижу ее не едущую только перед текстилями. Текстильщики вот здесь и все, а дальше как будто бы нормально. Так, и вам тоже, Борисовна, большой привет. Здесь с нами Петр. Вазелин, доброе утро, здравствуйте. А что за картинка? Ну что, массовая. Массовая битва снова. Доблесть. Доблесть какая-то проявляют люди. Массовую доблесть. Я смотрю, что как-то люди, люди. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Откуда вы звоните? У вас интересный номер.
Петр с Кливленда.
Агайо. Штата Агайо. Хорошо. Ну, расскажите, Петр, как вы там? Чего у вас?
А вот вы говорили только что перед этим о камерах.
Да.
Вот, например, у нас камеры, они не фиксируют никаких правонарушений. Они только на безопасность.
Ну, а как они безопасны? Вот. Ну, в смысле, они просто как доказательство потом того, что произошло.
Конечно, конечно. Что творится, где пробки, где авария.
А почему не фиксируют? Это запрещено законом?
Да. Буквально есть некоторые камеры, которые фиксируют на штраф. Это возле школы.
Угу.
Только где стоит знак ограничения скорости для школы. Буквально 2 или 3 камеры, которые я знаю, что именно на штрафы. И тот это практически...
Слушайте, там... а что нужно сделать, Петр? Вы знаете, я вспоминаю свою историю перемещения по штатам, и по восточному, и по западному побережью. Много раз видел полицейских, они стоят вот на хайвеях, они под эстакадами, под мостами стоят, такие площадочки есть, и там автомобильчики.
Да. Они стоят с камерами.
И я проскакивал с явным нарушением скорости. Ну, вообще, мы все весь...
Так они... Это просто они, это уже сильно явных. Например, сейчас Огайо, Пенсильвания, Джерси, ограничение 70. 70 это больше 150, это
да.
6 на 7, 42.
Ну сколько нужно ехать, чтобы они обратили внимание? Ну за 75 же не будут гнаться, и за 80
конечно,
даже не будут.
Конечно, 75 не будут. Если такое негласное правило... До 10, это 79, они не будут останавливать.
До 10 миль в час,
да. Но он, если захочет, он остановит.
Что нужно сделать, чтобы точно остановили? Вот точно, вот прям стать заметным.
Чтобы точно, просто это от него зависит, что он четко снял на камеру, он видит эту четко, что этот автомобиль, у него все заснято. И тогда он спокойно...
Не, я имею в виду, там, может быть, перестроиться без поворотника, там еще какие-то такие нарушения, которые явно привлекут внимание полицейских.
Ну, это когда он движется по дороге, он видит, когда он перестраивается без поворотника, есть скрытые патрули, которые смотрят за тем, кто сидит на телефоне.
Я напомню, Петр, это наш соотечественник, и он, вы же дальнобой, правильно по-нашему называетесь, дальнобойщик?
Ну да. Вот, например, расстояние от Кливленда до Нью-Йорка 500 майлов. Это 5 на 6. Это больше 800 километров.
Да.
Я это расстояние проезжаю 7,5-8 часов. Но я еду всю дорогу 115-120. Нету так, что я тут 50, там 80. У меня нет ни одного... населенного пункта.
Ну, потому что вы по хайвею все время идете и все время в объезд каких-то городов. Вы все время куда-то
Даже если хайвей, например, проходит через город, он проходит минимум 60-65. Там нету ограничений. Хайвей — это хайвей. Есть только съезды и выезды. Например, карманы, они всегда длинные, когда я выезжаю даже траком.
Петр, скажите, у вас же дизель, вы на дизеле или на бензине?
На дизеле, конечно.
На дизеле. Траке, на дизеле. Вот сейчас последний раз заправлялись, какая цена была за галлон?
Меньше 5. По-моему, 4,90.
А в прошлом году?
Какая была? В принципе, для меня, чем дороже солярка, тем лучше.
Да, это почему? Как это выходит?
Это потому что у нас идет fuel surcharge. Это чем дороже соляра, тем нам больше добавляют процент на соляру.
То есть вы еще и зарабатываете на этом. Ну, я имею в виду рост.
Это получается, сейчас у меня при дорогой солярке, у меня получается, что в неделю где-то еще плюс капает $200.
А сколько вообще в месяц выходит денег? Если не секрет. Примерно.
Каждая заправка, например,
зарплата. Сколько удается заработать в среднестатистический месяц, просто чтобы понимать?
Например, если водитель, среднестатистический водитель, где-то получает 2,5 в неделю.
2,5 в неделю и 10 в месяц.
Водитель.
10 в месяц.
Да, водитель.
А что значит водитель?
Там в зависимости...
Водитель, ну это вы. Вы водитель. Вы же водитель или владелец?
Не-не-не-не-не. Я овнер.
А это что значит? Я понял. То есть, если водитель, это наемный. Это... То есть, наемный прям вот. Он ничего не делает, он просто вводит.
Да.
Овнер это как это предприниматель и как это как у вас и даже не.
Ну, у вас,
хозяин своего трака и...
Побольше у вас выходит или поменьше? Чуть-чуть побольше.
Ну, конечно.
Ну, и затрат.
Не, и побольше, само собой.
Ну, и затрат просто больше.
Просто я езжу, когда я хочу и сколько я хочу. Например, я езжу только два раза в Нью-Йорк. Я работаю только 4 дня в неделю.
А сколько у такого водителя, который 2,5 в неделю получает, остается чистыми там после того, как он должен заплатить, там налоги, еще что-то такое?
Ну, 2,5 это его чистый уже заработок.
А, это уже чистый, это уже после того, как все это
случилось. Да, а он в конце года просто платит уже таксы.
Ага, хорошо. А вот это вот, это его заработок, и это он работает 5 дней в неделю, правильно? 5 дней.
Ну, 5 нет, 6.
6. Он постоянно в дороге, постоянно рулит, постоянно что-то.
Да, да, это как правило, да. Это, ну, там есть такие ребята, что затягивают троечку. В основном 2100, 2200, 2,5, так, кто более-менее нормально катается, это так.
Чтобы семью еще увидеть иногда там и такое, чтобы там...
Ну да, он есть, например, те, кто ездят на ИС, он уходит на неделю, суббота-воскресенье у него дома. Те, кто идут на ВЭС, на Калифорнию, он, как правило, уходит на 2 недели, потом там... 3-4 дня он дома.
Потом чуть-чуть дома отдохнул, ясно. Хорошо. Петр, ну вам держаться, у вас же там ночь сейчас, правильно? Уже глубокая.
Ну да, нормально.
Да.
Хорошо, дизель работает.
Во.
17 за бортом.
Следите там за всем, привет вам. Бодренько
вот все. Еще насчет, вот вы говорили насчет электрических автомобилей.
Да.
У нас... Значит, в этом году на автошоу была Toyota Vizzy 4X. Очень хорошая модель. Сейчас там чуть пристановили, там какие-то проблемы с болтами.
Колеса отваливаются, проще говоря, у автомобиля.
Да, это нормально. Там уже зашли, там просто болты поменяют.
Да,
там
да.
Toyota Vizzy 4X и Subaru, они одинаковые на одной платформе делают.
Да.
Этот... В принципе, как RAV4, только чуть-чуть там удлинили wheelbase, базу колес удлинили.
Ну, он и внешне там, даже чуть-чуть на RAV4 похож. Вы мне лучше скажите, вы на Сэйме пересядете на масковский электрогрузовик? Он уже в этом году должен его серийно выпустить.
Ну, пока еще никто ничего не... Там есть намного лучше, там есть на водороде, вот эти, кстати, хорошие.
Ну, мне казалось, что сдулась компания водородная, и она уже там что-то как-то...
Не с водородом, пока не с электричками, пока еще...
Пока нет. Ладно, хорошо, Петр, давайте мы побежали дальше, а вы дальше доезжайте аккуратно, аккуратно, все, держитесь. Петр из Огайо и Соединенные Штаты Америки. Ну так, десяточка, если сильно не напрягаться... Ну, потому что, видите, говорит, что у некоторых и троечка выходит до 3000 в неделю. Ренат говорит, по курсу я и здесь зарабатываю $3000. В неделю или в месяц, Ренат? Потому что он-то в неделю, мы про неделю говорили. 2,5 это в неделю. А в месяц так десяточка выходит. И так вот, если жонка тоже рабочая... отставить, что я говорю? По губам надавал. Работает. Если тоже жонка работает, вот, и пару месяцев можете протянуть на ее зарплату, ну, так вы тогда за 2 месяца комар себе купить можете. Базовый. Он 20 тысяч стоит. Что-то такое. Ипотека. 4000 минимум. Ну, насчет ипотеки я не знаю. Ну, в общем, понятное дело, что расходы, конечно же, тоже есть. Потому что вместе с доходами растут и расходы. Это только кажется, что ты вот живешь так и думаешь, вот мне бы зарабатывать там вот это все. Я однажды еще помню, на заре своей карьеры, так называемой, общался с шефом. Ну, тогда это тоже радиостанция, но другое вообще все было. Вот, и жаловался ему на свое невеселое финансовое положение. Он говорит, да хватит уже жаловаться. Вот тебе там сейчас сколько? Тебе там 200 баксов не хватает? Думаешь, у меня миллионы? Так у меня при том, что у меня миллионы, у меня не хватает там 200 миллионов мне. И кому из нас сложнее? То есть, ну, чем больше денег, тем проблемы тоже увеличивают свой масштаб. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро, Роман. Вот как раз подтверждает товарищ из Америки. Mm-hmm. О том, что камеры все-таки это что-то про безопасность. А вот у нас сейчас интересно, повесили новые камеры, они такие большие, как пушки.
Mm-hmm.
Ощущение, что идет охота.
А, ну то есть если еще чуть-чуть, их можно будет оборудовать небольшими, как вот этот робопес бегал по армии выставке с гранатометом, туда можно приладить гранатомет и сразу вычислил нарушителя. И такой калиберный расчет прошел, так, ага, 3 неоплаченных штрафа. В него сразу. Там, и все, и свободи, отдыхай.
И все, да. Поэтому.
Ну а что?
Явно на этом кто-то у нас что-то. Не буду говорить, что делает, но такое количество...
Но камер... ведь эта ситуация дошла до того, что уже сами представители ГИБДД вопрошают в Госдуме. Ребята, мы что делаем? Мы зарабатываем или обеспечиваем безопасность камерами нашими?
Ну, слава богу, если это так. Просто, ну, люди все-таки это психологически давят, и мы должны иметь право на ошибку. На ошибку, и иногда... Как это ни парадоксально будет сказано, нарушить правила.
Ну, да.
Вот, а повальное, вот то, что сейчас происходит, это просто людей, ну, люди психологически ломаются, на мой взгляд. Это вот, ну, чисто мое мнение. Ну, нельзя так. Это как везде камеры, где нам не оставили сейчас личного пространства.
Ну, с другой стороны, вы же понимаете, что когда все знают, спасибо большое, когда все за всеми наблюдают, то никто ни за кем не наблюдает. Ну, подумайте над этим. Если все за всеми наблюдают, то никто ни за кем не наблюдает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений, постоянно слушатель.
Да.
Можете слушать историю жизни коротенько?
Давайте.
Вы на заре карьеры вспомнили, я тоже на заре своей карьеры, когда пришел в одну корпорацию работать, человек меня спрашивал, сколько ты хочешь зарабатывать? Я ему тогда назвал 10 тысяч зеленых.
Угу.
Он говорит, слушай, зачем тебе такая сумма нужна? Я говорю, ну, там, машину хочу, там, дом построить, все такое прочее.
Угу.
Он говорит, ты понимаешь, говорит, надо говорит, жить в моменте, говорит, вот в моменте. Не то, что тебе когда-то нужно будет виртуально, да, а то, что тебе сейчас реально тебе нужно. Тебе сейчас 10 тысяч нужно? Не нужно. Вот он мне показывает часы, вот видишь, говорит, часы у меня на руке. Вот эти часы, говорит, стоят твоя месячная зарплата, грубо говоря, так говорит. И я, он был членом английского клуба на тот момент, московского английского клуба, и он говорит, что, понимаешь, я не хожу в клуб, и мои соклубники говорят, типа, ты что, говорит, вот в этих часах, хочешь, ты стал нищим?
Mm-hmm.
Тогда он мне сказал одну интересную фразу. Даже миллиардер может быть парковщиком в клубе мультимиллиардер.
Конечно. Ну, естественно. Ну, то есть, ну, ты всегда находишься... Только Трамп мог похвастаться, что он никогда ни на кого не работал. Помните, он говорил, я ни дня в своей жизни ни на кого не работал, но... Ёлки, но не всем так везет родиться Трампом. Дорога ошибок не прощает. Спасибо вам большое. Любаша сообщает. Это правда. Давайте еще одно голосование. Я запущу его, мы пойдем в новости. Смотрите, теория. Только что она сформировалась у меня в сознании. Вот вы говорите, это нагрузка, это напряжение, которое потом трансформируется в ошибки, и в результате на дорогах у нас неспокойно, и сами камеры могут провоцировать это неспокойствие. Значит, я предлагаю вам два варианта. Как вам кажется, при каком из этих двух вариантов, порядочек, помните, как парламент время от времени надо перетрахивать, как говорил Александр Григорьевич, порядок наступит быстрее и безболезненнее. На каждом столбе камера, все завешиваем камерами, все, ни одного квадратного сантиметра площади без камер. Все просматривается, все фиксируется. 134, 21, 35. 100% дорожной сети в городе, во всяком случае, покрыто камерами. 100%. 134, 21, 35. Снимаем все камеры к чертовой бабушке. Ни одной камеры, фиксирующей нарушения. Ни одной. Потом мы сами научимся как-то ездить. Все. 0% камер. 0% видеофиксации нарушений. Нет, смотреть камеры будут. Смотреть. Бдить. Но фиксировать нарушения, присылать штрафы не будет ни одна. И так наступит порядок гораздо быстрее. 134, 21, 36. Тогда возьмите и наберите.
Моторы.
7.36, моторы, ну и что характерно, пятница. Заходите, 7373948 по 495-му. Здесь я прям вот с удовольствием слежу за вашими мнениями. 7373948 495-й. Или говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в Телеграме. Там наш мессенджер, бот. Мессенджер вы пишете, а я читаю с удовольствием. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Я хочу об аварии сообщить.
Давайте.
На пересечении Никулинской улицы, ну, это продолжение Рябиновой, и Озерной, авария, и каршеринг лежит на крыше.
Лежит на крыше. Прилег.
Да, прям перекресток. Я прям мимо приезжал сейчас.
Никулинская. Это вот здесь, где озера с правой стороны. А сама авария, это не доезжая до Мичуринского. Это вот здесь, где супермаркет у вас какой-то там, какой-то Билла или что-то такое.
Да, там торговый центр на стороне.
Ну, это слушайте, вот, ну перекресток, ну там же скоростей никаких. Ну как они, как он умудрился? Вот что нужно сделать, чтобы опрокинуть каршеринг?
Ну это вот этот вот синдром каршеринга, который синдром водителя, у которого ничего нету за душой.
А что за каршеринг? Пола какой-нибудь, рапид?
Вот типа этого, что-то, но вот такое. Это вот оранжево-белая.
Оранжево-белая сеть, это белка, значит. Понял. Ладно, хорошо, спасибо, есть такое дело. Прилег. Ну, а что, не порой бывает так, что и приляжешь. Значит, раз уже зашла речь об этом, давайте короткий обзор того, что происходит в движении. Далеко уже за СВХ в сторону Реутова продвигается по внутренней стороне на востоке пробка вот из-за эстакады возводимой. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Да хочу вот сообщить вам, что по МКАДу вот внутренняя сторона возле 12-го километра вот постоянно.
Лучше шоссе скажите, какое шоссе рядом ближайшее, чтобы мы
поняли? МКАД.
Нет,
Волгоградка и Садовод. Едут маршрутки, и начинают возле бывшего поста ГАИ разворачиваться на противоположную.
Да ладно, через МКАД прямо разворачиваться?
Да, и класс. Я вот уже еду с утра, класс. Вот постоянно там, вот эти вот садоводческие эти самые разворачиваются, и вот вам, пожалуйста,
понял. Я говорю, хоть... Давайте вот. Мы... Есть такое... Понял, спасибо. Давайте мы сделаем вот как. Есть такое заявление о правонарушениях и преступлениях путем публикации в средстве массовой информации. Ведь мы же сертифицированные средства массовой информации. У нас лицензия есть. И мы можем делать заявление не только на бумажке написав, но путем публикации в эфире. Потому что газета публикует где? На своих страницах. Телеканал публикует где? На экране на своем, да, видео. Радио публикует где? В эфире. Давайте считать так. Вот мы сейчас путем публикации, официальной публикации этого заявления, таким образом как бы привлекаем внимание правоохранителей. Граждане, товарищи, господа, или, ну, неважно. Обратите внимание. Грубейшее нарушение... граничащее с безумием. Потому что на МКАДе разворачиваться, но это... И больше того, ставить под угрозу жизни пассажиров, потому что ведь он, когда разворачивается, он же, водитель, оказывается самым защищенным, потому что весь пассажирский салон с пассажирами и со всем он подставляет под движущийся поток. А сам как бы остается такой, типа в безопасном самом дальнем углу от удара. Это просто уже за гранью добра и зла. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, Максим, бизнес-такси. Да, я подтверждаю, на МКАДе в этом месте возле бывшего поста там не только газелисты разворачиваются, но все рыночники разворачиваются, кто понаглее там. Уже там такой поток своеобразно. Ну вот смотрите, можно прям 10 секунд, 20?
Давайте.
Продолжение водителя, который с США позвонил.
Да.
Вот, а разве не было нарушением весной снести вот этот мост Дзержинский, который перед садоводом? Кем-то было принято решение полностью демонтировать мост. Вот как такое могло в голову?
Ну, там же потом это построят просто, что-то, ну, возведут что-то. Ну,
когда-нибудь построят, а вот это уже полгода люди мучаются. Из Дзержинского города выезд там один остается через, ну, на Капотню. Поэтому как бы вот это, ну, всплеск эмоций у меня, вот, как бы мужчина, который позвонил, США. Он просто подтвердил мою мысль, то, что, ну, как бы там не так все плохо, как нам сейчас льют в уши. Извините.
Но я, ну, слушайте, я не, спасибо большое. Я никогда не любил шапкозакидательство и не любил такой огульный ура-патриотизм, построенный на, как бы сказать, построенный на обмакивании в дерьмо оппонентов. Но больше того, мне кажется, что этого никто и даже, ну, разумные наши чиновники этого не делают. Неразумные говорят так: «Америка! Пи-пи-пи!» Дальше пошло. Но, господа, Америка изначально — это континент, вообще-то. Это территория. Это люди, разные люди, в том числе и люди, которые наши, живут там по разным причинам. Это хорошие люди, талантливые люди, плохие люди, убийцы, маньяки, людоеды, каннибалы, музыканты, композиторы, художники, кинорежиссеры, сценаристы, юмористы, писатели, да кто угодно, поэты. И то, что происходит между странами, происходит только потому, что какой-то старый 80-ти какой-то там этот хрыч, такой на грани деменции, и его окружение принимают какие-то решения. То есть это несколько человек. И нужно, мне кажется, в своем сознании нужно немножечко дифференцировать политиков, политику, жителей страны и саму страну. Ну, чем, к примеру, Великие озера провинились? Что мы должны называть их мерзкими лужами? Но мы не можем сказать, что это мерзкие лужи. Это действительно чудо природы. А Большой каньон, он чем провинился? Он устроил Карибский кризис или что он сделал? Нет, это чудо природы. Это просто творение природы и этого, и выветривание. Мы знаем, что есть горы и равнины. И равнины образуются из-за выветривания, а горы из-за тектонических... Да, я проходил вместе со своим пятиклассой младшим географию. Поэтому горы в результате тектонических процессов, равнины в результате осадочных, про этих штуковин, атмосферных, и выветривания. Так вот, выветривание здесь ни при чем вообще. И поэтому разумный человек всегда понимает, что есть власть, позиция власти, и все остальное, страна с достатками, достоинствами, недостоинствами, своими промахами. И это неправильно — отменять вообще все из-за политики там нескольких человек всего лишь, брать и отменять целый континент. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Тот редкий случай, когда наш коллега, радиослушатель, вас поставил в неловкое положение.
Почему?
Это мое мнение. Я слышу, как вы сейчас пытаетесь...
Нет, я ничего не пытаюсь, я так и делаю. Я никогда не пытаюсь. Я не бывал в стране, про которую я могу сказать, что да фу, дерьмище какое-то, никогда больше туда не вернусь. Не бывал.
Вы сейчас восприняли на себя то, что относится не совсем к вам, скажем так. Это немножко другое.
Я же общаюсь с людьми. Я знаю, что это не пустое, это не форма речи, и это не на пустом месте появилось это высказывание. Я знаю людей, для которых все, что связано с Америкой, все, вот, ну, неважно, что все, это тема запретная, нельзя этого касаться, все равно, что коснуться этого, это все равно, что коснуться какашек, больной сибирской язвы и коровы. Вот это вот все, что...
Вы говорите, что не такие люди, которые сейчас там начинают, Америка, там кто-то...
Ну, есть такие люди, которые говорят это же про Украину. Есть такие люди, которые это же говорят про Украину. Это глупые люди, которые то же самое говорят про Украину. Не про власть украинскую, не про националистов, которые ее захватили, не про олигархов и кланы, которые ее разрывали бесконечно в течение трех десятков лет и довели до того, до чего довели. Не про это, а про Украину, как про страну и как про народ, вовсе не понимая, что таким образом, такой своей позицией, сейчас скажу дурацкую фразу, льют воду на мельницу врагов России, рассказывая это про Украину и про людей на Украине. Надо, ну, надо четко, четко отделять. Это как, знаете, как отделять автора от, от объекта его творчества. Это, такие люди, рассказывающие там про Америку, там еще что-то, про Европу. О, Европа гомосятина одна сплошная. Нет, это не так. И даже убив моржиху, норвежцы не сделались как нация убийцами. Ну, это власти принимают решение убить моржиху. Вы знаете, да, что в Норвегии в одном из... она путешествовала, моржиха, и заплыла к ним в... Это, я не, в каком городе это случилось? Вот, и стала жить у них там на причале. В лодке забираться, стала достопримечательностью городской. Туда приходили смотреть на нее, болтать с ней, там люди, детей привозили посмотреть. И власти решили, что ее надо убить. Ну, в смысле, она должна была путешествовать дальше, но прервала свое путешествие, подумала, а неплохо у вас здесь, у вас же Норвегии, лодочки стоят, можно погреться. И моржиха эта там отдыхала. И власти подумали, вот чертова моржиха. И нет такой возможности... взять ее и спокойно увезти, там, ну, как мы видели в фильмах, там, «Свободу Валли», да, про касатку. Ну, то есть взять ее в такие носилки специальные, усыпить сначала, пульнуть ее, усыпить и увезти куда-нибудь ее в дикую природу и там выпустить. Нет, такого варианта не было. Это невозможно технически сделать, никто никогда в мире такого не делал. И на этом основании ее надо убить. Убить просто. Ну, в смысле, я вам покажу моржиху, это чтобы у вас сердце сейчас еще больше кровью стало обливаться. И, конечно, наши телеканалы тут же вышли. Вот что она говорит? Она сейчас, эта тетечка, что говорит?
Была местной достопримечательностью и любимицей туристов. Видео с ней стремительно разлетались по всемиру.
А что сказала она? Она сказала... Сейчас.
Волну возмущения вызвало известие о том, что власти Норвегии приняли решение.
Она сказала, хорошо. То есть власти Норвегии, обратите внимание, не Норвегия приняла решение, не народ Норвегии принял решение, а власти Норвегии. А власти Норвегии — это кто? Ну, я не думаю, что власти Норвегии принимали это решение. Такие сидят, власти, там этот президент, премьер-министр, такие, так, что у нас на повестке дня? Расширение НАТО на восток, угрозы Третьей мировой войны, ядерное это, и усыпление моржихи. Вот вопросы, которые сегодня нужно разобрать. С чего начнем, как вам кажется, господа норвежцы, говорит власть норвежская. Нет, ну, власть — это какой-то префект там чего-то такого и все такое.
Путешественницу Фрею. Животное было местной достопримечательностью и любимицей туристов. Видео с ней стремительно разлетались по всемирной сети. Она запомнилась тем, что любила поспать на лодках в порту. Но оказывается, умиление вызывало не у всех, а именно чиновники в Осло дали распоряжение
об
убийстве моржихи в целях безопасности.
Если бы ослик к нам пришел.
А все эти теперь идут обсуждения о том, что Фрею можно и нужно было спасти. О том, что обо всем этом думают российские специалисты, расскажут.
Но зачем эти губы? Я не знаю. Извините, это я не про то. Вот,
любила
вот она, моржиха,
людей.
Смотрите. Как.
Животное успело попасть на страницы норвежских таблоидов и стать героем прямых трансляций. Но сегодня местные жители и туристы в глубоком отчаянии. Моржиху усыпили. Лишить ее жизни скоропалительно решили специалисты норвежского управления рыболовства.
Как это вообще можно называть правильным поступком? Наверняка было множество других способов решения проблемы. Фрея была и в других странах, и везде ее встречали с распростертыми объятиями.
Да,
и
правильно. Представьте, если она бы в каждой стране ее усыпляли.
Она жила,
вот, ну, что бы тогда было с Фреей?
Вот, в целях безопасности так свое решение объяснили представители ведомства. Массивное животное весом около 600 килограммов взбиралось на пустые прогулочные суда, иногда переворачивало их. Плюс, вопреки наказам, не приближаться к млекопитающему, туристы нарушали запреты и рисковали.
То есть, ну все, ну понятно. То есть, если вы будете жиробасом, способным, забираясь на надувную лодку, ее перевернуть, и если вы вдруг будете в Норвегии, в Осло, и станете прыгать по лодкам, а вам будут говорить, не делай этого, а вы такие, не, мне нравится, то вас, скорее всего, убьют. Ну, правильно? То есть они подумают, ну, это опасно, а жителям говорят, не приближайтесь к нему, а жители станут к вам приближаться, то вас убьют, скорее всего, в Норвегии. Ну, так уж это устроено. Скажите, это потому, что Норвегия ужасная страна? Или потому, что просто идиоты сидят в префектуре? Ну, я так думаю. Ну, мне так кажется, что это вопрос отношения к людям. Поэтому, заканчивая этот пламенный спич о том, что нужно отделять страну, народ, власть, позицию власти, и даже разбираться, а кто там во власти, с какой позиции, потому что власть тоже неоднородна. Это правильный подход. Я напомню, что у нас же шло голосование. Вы забыли о нем уже, а я помню. Голосование касалось камер, все, чтобы избыть эту тему, я вот что хочу вам сказать. Мы удивительные оптимисты, вот что. Мы удивительные оптимисты и, больше того, эволюционисты. Дедушка Дарвин был бы нами доволен, он бы сказал. О, вот это мои люди, вот это мои люди. Вот они правильно поняли теорию естественного отбора. 40% считают, что безопаснее, лучше и вообще правильнее было бы, чтобы на каждом шагу, чтобы ни одного квадратного сантиметра площади дорожной сети Москвы не осталось без фотофиксации нарушений. Ни одного, то есть камеры везде, 100% покрытие. И тогда все будет хорошо. Вот тогда мы станем нормальными, культурными, этика появится, какая-то взаимодействие какое-то наладится между водителями. И вообще заживем, наконец. Вот тут жизнь пойдет. И на Марсе сады будут цвесть. 40% так считает. А 60% отвечают, что если мы уберем все камеры, наоборот, вообще просто отпустим контроль как таковой. Сбросим эти вожжи, все, и делайте, что хотите. И вот тогда водители сами организуются, сами поймут, ну да, братцы, вот теперь-то, когда нас посчитали взрослыми, теперь-то мы можем, наконец, взять себя в руки, узбагоиться и поехать нормально. 60%, прикиньте, 60% анархистов. Жесть как. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. И слушатели. Да. Я по поводу камер. Вот
да.
Все возмущаются, там много или мало. Но если, вот давайте возьмем так, когда у нас не было каршеринга и такого большого количества таксистов, ну, я просто за них хочу сказать, да? У нас не было таких бед. Ну, вот прям повальные аварии, ДТП именно с ними. Ну, были, но меньше. Такое ощущение, как будто просто они не лицензированы, то есть права купили, ну, то есть в общем, я говорю, да?
Ну, да.
Из-за этого нас с вами, те, которые стараются не нарушать или нарушают, ну, достаточно редко, нас за них попросту наказывают. Естественно, нам это не нравится.
Угу.
Наверное...
Не-не, нас не за них наказывают, нас за себя наказывают, но только в той моменты, когда мы нарушаем. Ну меня не наказывают, когда я не нарушаю.
У нас возмущение тогда, когда нас конкретно взяли за кое-что, да? Тогда мы все вместе начинаем ругаться. Ну так, наверное, либо пускай камеры ставят на перекрестках. Я про что еще хотел сказать. Сегодня было в Люблино, там, где торговый центр. Не в Садовод, а в Люблино. Там перекресток.
Москва, да, вот это вот большой такой?
Да, Москва. Угу. Там вафельница.
Да.
Красный свет, на эту вафельницу выезжают таксисты и каршеринги, ну, некоторые. Высаживают, прям посередине высаживают попросту людей, и на красный свет разворачиваются, куда им там надо, и уехать.
Ну, все.
А она что, не работает?
Нет.
И, ну, причем в смысле, повально,
там у нас всего пара штук работают этих вафельных разметок, а все остальные это макеты.
Ром, да. И еще, вот на всех перекрестках чаще всего они стараются высаживать таксисты перед автобусом, на автобусе. Автобус выехать не может. Естественно, у него по правилам он ему должны уступить. Но он бывает выезжает так, что пересекает сплошную, то есть резко выезжает. Весь поток тормозит.
Ну, знаете, но тут если разбираться... если разбираться, ведь он же высаживает... Он же не рейсовый автобус. Он высаживает не там, где он принимает решение, а он высаживает там, где пассажир ему говорит. Это означает, что нет ответственности у водителя. Что пассажир ему сказал, вот здесь. Он где сказал, там и высадил. А водитель должен сказать ему, нет, товарищ пассажир, здесь я не имею права вас высаживать. А почему он так не говорит? Потому что он понятия не имеет, имеет он право здесь высаживать или нет. Потому что он не знает этого. А почему он этого не знает? А потому что структура такси такова, что попасть туда могут исключительно случайные люди. Исключительно случайный профессионал не может туда попасть. А случайные могут. И он, как бы это сказать, добросовестно не знает, Этот водитель добросовестно не знает правил дорожного движения. Не знает их и никогда не знал. И поэтому мы переходим к тому, что нельзя, чтобы он принимал решение о работе в такси. Сейчас человек принял решение работать в такси, и он от начала до конца со своим решением проходит весь путь до таксиста, когда он уже сидит и работает в такси. А путь этот занимает буквально полшага. Вот сейчас он принял, вот я сейчас приму решение стать таксистом, и к вечеру я уже буду таксистом. К обеду. Да что вы говорите, к обеду я уже буду таксистом. К обеду. Все, без экзамена, вообще без ничего. Это нормально? Это ненормально. Так вопрос в таксисте, вопрос во мне, который принял решение быть таксистом. Нет. Вопрос в структуре, которая позволяет так делать. И тут мы опять переходим к такой теме, которую не хотел обсуждать. Ёлочки, у нас 3 минуты осталось. Черт, надо что-то важное сказать, что-то здесь. Смотрите, какая история. «АвтоВАЗ возьмет дефекты новой «Лады Веста» на особый контроль». Все, это раз. Во-первых, в этой новости много чего прекрасного. В этой новости много оптимизма. В этой новости целеустремленный взгляд в будущее со стороны «АвтоВАЗа». Почему? Потому что они планируют продавать новую «Весту». Они планируют продавать ее тем, кто будет ее покупать. А те, кто будут покупать, а на «АвтоВАЗе» планируют, что они будут сталкиваться с проблемами и дефектами в новой «Весте». Они это планируют. И они также планируют, что когда вы будете сталкиваться с дефектами в Vesta NG, NG – это New Generation, как бы новое поколение. Так вот, когда вы будете сталкиваться с этими дефектами, обратите внимание, и называются дефекты именно дефектами. Это удивительно. На «АвтоВАЗе» не любят называть вещи своими именами. К примеру, вариатор не любят называть вариатором. Они любят называть его автоматом. Универсал не любят называть универсалом, они называют его вагоном. А синоним дефектов не нашли менее болезненный, поэтому дефекты у них остались дефектами. Это странно. Что случилось, «АвтоВАЗ»? Не заболел ли ты? Так вот, сообщает портал «Лада Онлайн» со ссылкой на разосланное продавцам письмо обо всех выявленных перед продажей недостатках и дефектах следует сообщать на завод со специальной пометкой. Срочно в Смольный. Ну, такая пометка должна быть. Тоже касается жалоб клиентов, которые купят любые «Весты» из первой партии. Такой режим контроля недостатков новинок «АвтоВАЗа» вводится не впервые. И никогда он не приводил... Нет, может, и приводил. Ранее руководство предписывало сообщать об особом... Ну, короче, это нормальная практика для автопроизводителей. И больше того, сейчас уже без иронии и сарказма, серьезно. «АвтоВАЗ», поскольку он здесь, и мы здесь, и продукция его тоже вся здесь, и руководство здесь, и на «АвтоВАЗе» действительно... принимали, я уж не знаю там в процентном соотношении, сколько из того, что принимали на «АвтоВАЗе» службы контроля качества, потом доходило до изменений на конвейере и фактических улучшений, вот исправлений, сколько из заявленных проблем. Тут у меня нет данных. Но то, что коммуникация между производством и клиентами была налажена лучше, чем у любой другой компании, это факт. Это я точно знаю. Почему? Потому что сам неоднократно с этим сталкивался и на прямой связи и с Сережей Ильинским, который руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа», и сейчас на работе тоже, и отсюда, из эфира, часто ему звонил. И он прям четко алгоритм показывал, как это работает. Вот вы там проблема, сообщили, чекс, мы передаем. Ну, а что дальше с этой проблемой, не знаю. Ну, в общем, уже хорошо, что дефекты на «АвтоВАЗе» стали называть дефектами, а не какими-нибудь особенностями конструкции. Хорошие, жаркие у нас впереди выходные. Начинаются уже прямо сейчас у некоторых из нас. Ну, к примеру, вот меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.